этим дням и к тому, что происходит именно в Лагбаоме. Мы еще коснемся на уроке немножко особенностей этих дней. Но то, что происходит, это действительно напоминает нам, что именно с особым светом воли Бога, который связан с этим местом, Раби Шимон бар Йохай открыл нам секретную часть Торы и показал, что человек, цадик, может утверждать, просить, молиться, и Бог выполняет, даже если это требует изменения природного хода вещей. И в корону мы не смогли туда прийти. И после короны трагедия с более 4 десятками праведников, которые погибли на Мироне. И сегодня ракетный обстрел по центральной части Израиля. Творец требует от нас, чтобы мы бы взглянули на себя. Потому что мы не даем этому свету защищать нас. Мы не вдвоем, полагаясь не на того, на кого надо полагаться. И тогда мы выбираем свою судьбу. Конечно, посвятим наш урок, чтобы свет этого закончившегося сокровеннейшего дня еврейского календаря, благодаря нашему счету, о котором будет наш урок, все-таки принесет в мир свет, который защитит всех и освободит всех, кто нуждается в освобождении, и вылечит всех раненых, и принесет победу над всеми нашими врагами. Безрат Ашем. Урок построен по комментариям одного из уникальнейших толкователей Торы 20 века, Рав Моше Шапира. И, значит, если я что-то скажу из других источников или свое, я это оговорю. Заповедь счета Омера — необычная заповедь. Мы считаем и дни, и недели, Рамбам учит, что главное содержание этого счета – это считать недели, а то, что мы добавляем еще дней, написано, и будете отсчитывать 50-й день, 49-й, значит, 50-й день, это будет дарование Торы. Это добавка главной заповеди считать недели. Мы считаем также и годы. 7-й год. И каждый 7-й год мы получаем еще 7 на 7, это 49-й год, а после него еще и 50-й год. Обратите внимание, что все эти числа связаны, все эти слова, неделя, юбилей, связаны с числом 7. И шаббат — это тоже 7-й день недели. Вильнюсский Гаон говорит, что счет семи недель. Иногда на языке мудрецов семь суббот, шева шабатот, тмимот. Имеется в виду цельная неделя, шесть дней будничных и шаббат. Вильнский Гаон говорит, если мы осмысленно выполняем повеление Творца и считаем счет Омера, для того, чтобы выполнить заповедь отсчитать семь суббот, то есть семь недель, этот осмысленный счет, и мы поймем в продолжении урока большую глубину того, что мы сейчас в порядке вступления говорим, спасает человека из семи кругов, семи этажов Гейенома. Я не хочу говорить ад, потому что сразу наши ассоциации ведут нас там каким-то там котлам, кочергам и так далее. Оставьте все в стороне. Мы сейчас говорим о еврейском понимании антипода миру действия, в котором мы находимся, и миру небытия. Зели умадзе. Бог создал в мире истинное, истинную суть и антипод. Великий вопрос, быть или не быть. Рассматривается на святом языке. И нам открывается здесь уникальная вещь. Когда Бог создавал мир, написано, ибо в шесть дней создавал Бог мир. Мудрецы обращают внимание, что это Маарад говорит, что сущность Гейенома – это небытие. То есть, если человек выбирает путь жизненный, как ложь, в общем, то когда он заканчивает свою жизнь, а ему дали жизнь для того, чтобы он выполнил свое предназначение, моя свобода выбора, то попав в мир истины, а это мир истины, истинный мир – это грядущий мир, он не может там быть, потому что в мире истины нету места лжи. И его охватит ощущение небытия, что он находится. Но это не существует. И вот это, в принципе, смысл наказания. Душа человека неуничтожима. И она сознает, где она должна быть. И теперь она находится, сознавая, где она могла бы быть, находиться, и находится в небытии. Пример, который может пояснить, приблизить к нашему пониманию этот эту аллегорию, это объяснение. И все помнят, что с Гиенома связано понятие огня. Как действует огонь? Он должен иметь, что сжигать. То есть, в принципе, когда берут дерево и зажигают его, и сжигают его огнем, то дерево превращается в причину поддержки огня. То есть, в принципе, выбор пути небытия, он действительно является причиной того, что человек страдает. Потому что он всем своим отрицательным выбором проложил себе этот путь. То есть еще раз повторим эту никуду, этот момент. Человек находится, но не существует. Потому что настоящее бытие – это связаться с истиной. Это жить истиной. Но оказывается, страдание, которое переживает душа, в этом огне стыда, в этом огне, который показывает, что его прегрешение, его страсти, его алчность, его зависть, его гордыня, они лишили его бытия. И у него нет продолжения. И когда человек через эти страдания искупит свою вину, он удостоится возможности очищенным вернуться в мир, получить какое-то место, где-то, может быть, на галерке, в мире действий истин. Мудрецы обращают внимание, что когда Тора описывает создание мира, то написано: «Ибо шесть дней творил Бог небо и землю». В комментариях мудрецов, в их обсуждении, они говорят, что надо было бы написать «посредством шестью днями». Например, «Ани котев баэт» – «я пишу ручкой». Надо было написать «бешешата ямим» – «шестью днями Бог создал небо и землю». А написано «ибо» – «шесть дней». То есть, как будто сколько времени взяло, чтобы Бог создал небо и землю. Оказывается, шесть дней действия – это творение само по себе. Те, кто еще не привыкли к идеалистическому взгляду на мир, отложите, пожалуйста, без каких-либо уступок, никаких изменений в вашем миропонимании, просто дать респект, уважение. 33 векам, 3300 с лишним лет еврейской мудрости. Все, что угодно о нас говорят, и сейчас продолжают говорить. Но сказать, что мы не умные, наивные, глупые не приходится. Давайте дадим аванс еврейскому миропониманию и послушаем даже вещи, которые мы не привыкли оперировать этими понятиями, чтобы углубить наши знания, расширить их. Этому знанию нас распинали на крестах, сжигали, жарили рядом на кострах инквизиции, рвы, потом газовые камеры, потом сталинские лагеря, сейчас арабский террор, не может разлучить нас от этой истины. Здесь есть некая связь с самим инстинктом самосохранения, потому что жизнь, ну, ценна для еврея только когда есть у нее смысл, когда она связана с истиной. То есть Бог создал шесть дней как среду реализации его плана. Шесть дней человек обязан выполнять волю Творца. А суббота – это конечная цель. Суббота – это конечная цель. Как все творения стремятся соединиться с своим корнем, иначе не будет возможности существовать. Каждый из вас сейчас видит меня на экране по Зуму, потому что есть программа, которая проецирует мое изображение, и мои слова передаются. А поэтому каждый из нас, кто хочет участвовать на уроке, желает, чтобы эта связь не прекращалась. Поскольку Творец не только создал мир, а продолжает его осуществлять, то все элементы творения, как бы каждая точка на экране Зума, она как бы стремится не потерять связь с проецирующей программой. Бог посмотрел в Тору, создал мир. Есть жесткий диск. И он охватывает все творения, все явления, все процессы, все детали. В любом масштабе посмотрите под микроскоп, посмотрите один к одному, посмотрите на галактики, на макромир, микромир и так далее. Все оно проецируется волей Бога. Из этого жесткого диска Тора. А конечная цель – это Шаббат. Такой цикл. Система семи, шести дней. Здесь я приведу вам дополнение из Рав Вольбе. Есть два благословения. Каждое утро мы повторяем. Мы благодарим Бога за то, что Он дал нам душу на еще 24 часа. Маасе, выполнить Его волю в рамках того дня, о котором мы говорим, в котором мы проснулись. И мы благословляем за то, что Он обеспечил нам все, что нам необходимо. Это одна браха. Шарасали коль цорки. А вторая за ним браха. За ней браха. Амихин мицадей гавер. Что Бог, дав нам душу еще на 24 часа, в определенный день, недели, Он приготовил нам все, что нас ожидает по Его плану. То есть все наши шаги, все наши действия, все наши дела, все наши обязанности, все наши случаи, все предусмотрено, чтобы мы бы успешно выполнили его план. И поскольку, немножко сложный здесь момент, да, еврейского календаря, каждый день недели, у нас нету названия у дней. У нас есть день первый после субботы, второй после субботы, третий и так далее, до конца недели. Все связано с конечной целью. Все стремится к субботе. Есть галаха, если человек идет по базару и видит что-то особенное, если оно не испортится, он его на субботу откладывает. Это две заповеди по отношению к субботе. Сохранять, то есть не нарушать ее, когда она наступает, и помнить о ней, готовиться к ней. Получается, нужно добавить еще один штрих для полноты картины. Каждый день, и первый, и второй, и третий после субботы, они включают в себе духовное свет, духовное содержание, условия, атмосферу, выполнить волю Бога для этого дня, установленное Богом изначально. Мы уже с вами об этом говорили очень коротко, да? Каждому из нас, перед тем, как нашу душу послать в этот мир, Бог выбрал то, что необходимо дополнить, добавить, исправить, улучшить и так далее. И согласно этой конкретной миссии, дал нам душу с определенными силами, с определенным телом, с определенным ростом, с определенным цветом бороды, ни на кого не намекаю. И послал нас в этот мир. И теперь каждый день в ритме 6 дней действия, а судьба, 7-й день – это конечная цель, мы получаем такое провидение, частное и общее. Вот так нужно относиться к каждому дню. И мы, в принципе, должны сознавать, что в каждом дне есть содержание всех дней будущих тоже. Потому что первый день пришел для того, чтобы мы дошли до следующей недели, до следующего суббота, следующей субботы. Нужно сознавать важность планировать нам целую неделю. Сознавать, что когда что-то не получилось, когда мы делаем отчет для себя вечером прошедшего дня, мы должны подвести итог и понять, что мы не можем продолжить. И то, что мы испортили, находится в возможности во второй день и в последующий день исправить. Это некое духовное состояние, активное, требующее от нас непрерывного поиска пути, как выполнить волю Бога в каждый данный момент. Это поднимает нас над этой суетой, над этими привычками, над этим поведением быть как все, быть ведомыми. Бог создал нас быть ведущими во всех случаях жизни. И нам открылись пути Творца. Получается, и здесь я хочу вам показать немножко доску, потому что нужно будет добавить еще одну вещь. Я только надеюсь, что видно, да? Я могу приблизить компьютер. Видна доска вся?
Да, мы видим, все отлично.
А, Мицуя. Значит, обратите внимание, микроурок святого языка. Значит, Шавуа, те, кто не знает иврит, я написал вам русскими буквами. Шавуа – это неделя. Шевуа – это клятва. Шева – это число 7. Шева. Шмита – седьмой год, когда запрещено обрабатывать землю. Это седьмой год шмита. И здесь, обратите внимание, вернемся сейчас от числа 7 сюда. Шева. Шин, бет и айн. Я их выделил галочками. Да? Это снова слово. В слове клятва неделя есть число 7 зашифрованное. В слове клятва тоже шин, бет, айн. Снова есть семерка. Шева. Вот это слово. Шева. И седьмой год. Теперь седьмой на седьмой. Вопросы после урока, пожалуйста. Запишите, и мы отнесемся к этому. Невозможно в ходе урока. Значит, очень сложный материал. Давайте получим общую картину, а потом я постараюсь оставить время на вопросы. Значит, шмита – это седьмой год, когда запрещается. То есть, так снова обратите внимание. Шесть лет сей и паш, и собирай урожай и так далее. А седьмой год, как шаббат, да? Это конечная цель земледелия. Это конечная цель обработки земли. Это не обязательно должен быть земледелец, но это каждый год мы останавливаемся в нашем победном марше, когда мы проявляем свою волю, власть над миром. И должны остановиться. Седьмой год. И тогда 7 на 7. Это 49-й год. И 50-й год. Где мы встречаемся еще с числом 50 в нашем счете Омера. Отсчитайте 49 дней, и 50 это будет Шавуот, дарование Торы. 50-й год после 7 на 7, как мы сказали, в каждом дне недели находится духовная атмосфера каждого из 7 и 6 дней. И конечная цель – это шаббат. В каждом дне седьмого года на семь есть что-то необходимое, чтобы дошло до 50. 50-й год юбилейный. Слово «коль», «йовель», «йовель» – это 50-й год. Гематрия – слово, число 50, все – коль. Это 20 и 30. Хав это 20, ламет это 30, мы получаем 50. То есть в 50-й год идет перекройка всего всей экономической жизни страны. Таким образом, мы находимся в мире созданных шести днях и шаббат. Как существует, послушайте, как говорит Рав Шапиро, я, по-моему, это должен прочитать на иврите. Я переведу. Нидбонен кцат венинасе кцат леавин мимай аскинан. Бема акатуф медабер. Давайте немножечко попробуем понять, чем мы занимаемся и о чем мы говорим. Так что пока это только введение. Это действительно свидетельство его великой скромности. Так он всегда преподавал глубочайшие вещи, вплоть до того, что они являлись совершенно новыми для целого поколения. Мы возьмем сейчас, держим в голове вопрос, почему все связано с семеркой, и коснемся сейчас несколько, второй пример, это клятва. В самом Пятикнижии написано, когда Авраам спускается в Бершеву. И там он откопал источник. А пастухи филистимского царя в Граве Авимелеха сказали, что это наш родник. Неправильно переводить Бер-колодец. Это родник. И Авимелех пришел к нему. Я сейчас опускаю детали, которые нам нерелевантны. В любом случае, просит с ним заключить мир, чтобы не ссориться, видит, что Бог благословляет ему, Аврааму, и хочет обеспечить себе с ним мир. И Авраам дарит ему 7 барашков. И говорит, 7 это шева, пусть это будет. И поклянись мне, что ты мне получил эти 7 овец, в знак, что я хозяин этого родника, я его откопал, что это истина, что это мой родник, а не твой, как говорят твои пастухи. И отсюда появилось имя у города Бер-Шева, источник 7. И здесь есть место клятвы. Когда человек говорит что-то, и кто-то возражает ему. И, допустим, есть только один свидетель. А в Торе сказано, что мы принимаем свидетельство только 2 свидетелей. Когда есть 2 свидетеля, говорящие одно, мы принимаем это. Я забежу немножко вперед, не торопитесь. Сегодня мы не пользуемся этим инструментом. Сегодня нет клятв в суде. В любом случае, есть понятие клятвы. То есть, когда суд раввинский или мудрецы что-то не понимают, что-то неясно, они пользуются клятвой, чтобы утвердить истинность свидетельства. То есть клятва, она подтверждает истинное свидетельство, истинность слов. Оказывается, клятвой утверждал Творец свою волю. Сейчас я вам приведу 2 цитаты. Бог клялся нам, когда хотел нам объяснить то, что нам было непонятно, или клялся нам, что наши грехи не смогут отменить его волю, которую нам открыл. И случаи, которые здесь приводятся, это выражение, это проявление, это в ситуации, когда мы заслужили своими грехами наказание, а клятву Бог делает именем 13 видов милосердия, управление единством, управление любви. Есть также, когда говорится управление любви, единство, 13 видов милосердия и управление суда вместе, Ашем Элоким. Когда Авраам готов выполнить волю Бога и принести в жертву единственного сына, Ицхака, когда он получил его в 99-летнем возрасте, и в нем ему обещали будущее. Творец сам обещал ему будущее. И теперь он ему говорит абсолютно абсурдное указание. Принести его в жертву. И он не задает вопросов Аврааму. И Ицхак не сопротивляется. Ему было 36 лет. Понятно, что он не поднимал бы руку на отца, но мог бы убежать. И когда он готов принести в жертву сына, и Малах останавливает его руку, и Авраам поднял очи, увидел барана, и вместо него принесли Ицхака, и тогда обращается к нему этот Малах, который остановил руку и сказал, не делай ему ничего. И возвал Малах Божий вторично к Аврааму с неба и сказал, от имени Бога, мною клянусь, это говорит Бог, и имеется в виду здесь Ашем, непроизносимое имя Бога тетраграмматон, Юткей Вавкей. Говорит Господь, что так, как ты сделал это дело и не пожалел сына единственного его, своего, то я благословлять буду тебя и умножаю, умножу потомство его, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Как звезды небесные, каждая звезда имеет свое имя, потому что она раскрывает нам непостижимое, у нас нет прибора понимать духовные структуры, звезды своими именами, своими формами открывают нам структуру духовных процессов своими именами. Не звезды влияют на нашу судьбу. Это наивность там астрологов. Слышали, звон не знают, о чем идет речь. Отдельная тема. Каждый еврей имеет свое уникальное, неповторимое воздействие на мир, согласно воле Бога, как мы упомянули, для этого нас он послал. Вот о чем идет речь, будете как звезды. Не число. В другом месте написано, что вы будете малочисленными, но ваше значение будет. И это как песок на берегу моря, объясняют мудрецы, что в каждом элементе мира есть песок. Мы влияем на все части творения. Самые возвышенные и самые материальные. И овладеет потомство твое врагами врагов твоих. И благословляться в потомстве твоем, и благословляться в потомстве твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего. Это клятва Творца одна. Вторая клятва тоже с большим-большим утешением для человека, который Бальшува. И даже для тех, кто еще пока нет Бальшува. Пророк Ихискель, 33-я, значит, Лагба умер, да? 33-я глава, 11 стих, с 10 стиха. И ты, сын человеческий, скажи дому Израиля. Это Бог открывается пророку Хискелю и сказал, скажи от моего имени. Так говорили вы, сказав, воистину преступления наши и грехи наши на нас, и в них гнием мы. Как же мы сможем жить? Еврейский народ раскаивается, но не понимает, как он может спастись от своих грехов. Какое искреннее раскаяние. Гнием в нем. Понимаем, что мы гнием и не живем. Помните небытие, да? Скажи им, продолжает пророк от имени Бога. Жив я, слово Господа Бога. Здесь написано имя Ашем Адой Иной, Господин, но и милосердие. Разве я хочу смерти злодея? Только лишь возвращение злодея с пути его и будет жить. Вернитесь, вернитесь с пути преступных своих поступков. И зачем умирать вам, дом Израиля? Бог не хочет смерти злодея. Ему положена смерть. Нарушение воли Бога – это небытие. Хоте не крамет. Грешник называется мертвым. Но он наказывает для того, чтобы человек раскаялся и удостоился прощения. Удостоился седьмого дня, удостоился грядущего мира. Это тоже называется шаббат. То есть, в Торе встречается выражение, что Творец, Он истина. И Его действия истины. Истина – это значит, во-первых, существует. Одно из определений Творца, как Он нам открыл на горе Синае, это что Он был, есть и будет. Потому что если предположить, что было какое-то время, что Он не существовал, значит Он с изъяном. А Творец – абсолютное совершенство. И поскольку Он истинное бытие, оно не может быть непрерывающимся. И все, что Он проявил в своей воле по отношению к нам, оно истина. Поэль-Эмет, то есть сам Творец истина, и Его творение, Его действие, Поэлато-Эмет. А теперь еще один микроурок святого языка. Я сотру то, что здесь есть. Я уже начал планировать научиться пользоваться экраном, но... Значит, обратите внимание, какая красота. Эмет. Если мы Алеф это Бог, Мем это первая буква алфавита святого языка, Мем это средняя буква, совершенно точно, а это последняя буква. Это слово «эмет» – истина. Если человек не желает ходить путями Творца, тогда без алефа мы получаем слово «мет» – мертвый. Мед. Если мы не уверены, что это истина, тогда нужно бесконечной цели написать им. Если это явление, это действие, это слово дойдет до конечной цели, значит, оно будет истинным. А пока им, если оно возможно. И Тав, последняя буква, конечная цель. Я здесь добавляю, буква ТАВ называется, ее смысл ТАХЛИТ. ТАХЛИТ – это конечная цель. Смысл букв в святом языке, и буква имеет свой смысл. Таким образом, последняя буква в слове «эмет» – это конечная цель. Это начало замысла. «Соф маасеба махшават хила» – в начале было не слово. В начале была идея, мысль. «Соф маасе» – конец, результат. «Бемахшават хила» – сначала был замысел Творца. Истинный замысел Тора. А потом, это должно быть реализацией, это в нашем мире, то, что мы сейчас учили с вами. Середина, источник, чем мы наполняем этот мир. Это и есть семерка. И конечная цель, шаббат, грядущий мир. Так, конечная цель тоже раскрывает нам, что такое конечная цель. То есть, как ее достигнуть. Значит, есть первичная замысел, это Бог, это Алиф. Теперь есть реализация, это замысел. А это реализация, конечная цель. А что в середине? Кли, инструмент. Это мы с вами. Я только еще не нашел, когда готовил урок, мне надо будет... Здесь есть коль, во-первых, 50. Все. Имеется в виду все 50 дней. 50-й день получить Тору. И тогда у нас есть все, что нам необходимо. Но Юд здесь еще есть. Это я еще не нашел ответа здесь, но... Если мы начнем мудрить, то не дай Бог мы будем... Мет. А выбор ограничен. Потому что возвышеннейшая миссия... Привести мир к конечной цели. Но у каждого из нас наша есть уникальная, индивидуальная, неповторимая, возможно достижимая цель. И это то, что нам Сфират Омер говорит. По поводу клятвы. Я позвонил сегодня одному из очень важных судей Гершевлежа по Иерусалиму. И я его спросил, применяют ли сегодня клятвы в Раввинском суде, когда есть один свидетель, а мы можем доверять только свидетельству двух свидетелей, а один может обязать значит, ответчика поклясться с именем Бога. Он мне рассказал ответ в следующем рассказе, очень коротко. Где-то 30 лет тому назад Рав Айзенштейн, значит, молодой раввин, открыл суд. Здесь, в моем районе Гиват-Шауль, в Иерусалим. При въезде направо в Иерусалим. Вот. И он с молодым судьей поехали к одному из крутых, самых крутых судей. Самого крутого раввинского суда в Иерусалиме, Раф Вайс. Минхат Ицхак, как бы воскурение Ицхака, так он вошел в нашу историю по своему труду галахическому. Вот. И они пришли получить от него благословение. Вот мы открываем новый раввинский суд в новом районе. И молодой раввин, который был одним из судей вместе с раввом Айзенштейном, спросил рава Вайса, а как клянуться? Как мы, значит, обязываем клясться с судей, свидетелей? Рав Ицхак Вайс, значит, любя, с улыбкой, коснулся его бороды и сказал, я уже седой. Ему было под 70. И сколько я себя помню, я не знаю, как требует у свидетеля, чтобы он поклялся, что говорит правду. А ты еще такой молодой, и ты уже хочешь знать. То есть, не только что не применяется клятва, а запрещено сегодня клясться, потому что произнесение имени Бога в суе – это запрет истории. И шутки в сторону. И выражение. Я не знаю, насколько вы полагаетесь на мои слова, но я вас умоляю, никогда не пользоваться фразами «Бог будет свидетелем», и «Тора свидетель», и, значит, «Небеса свидетели», что я прав и так далее. Наша праматерь Сараза за обращение к Богу, что я права, Бог рассудит между мной и тобой, ушла из этого мира на очень много лет раньше времени. Она должна была закончить жизнь вместе с Авраамом 185 лет. Это очень серьезно. Мы находимся в пульте управления мира. Это ответственно. Это возвышенно. Это не должно пугать. Это должно встрепенуть. Чтобы у нас была бы ответственность, возвысить нас и пробудить нас осторожность, ответственность. Вот это и есть свобода. Быть ответственным за ту миссию, которую возложил Бог на наши плечи. И завершим. Орехайма Кадош говорит, что мы на исходе субботы делаем Милаве Малты. Мы провожаем царицу субботы. Но она уже ушла. После Авдалы мы уже находимся в буднях. Мы можем творить и так далее. А есть особая значимость сделать эту трапезу. Оказывается, мы устраиваем проводы, потому что эти проводы – это встреча наступающей недели, наступающей конечной цели субботы. Потому что Бог – Михадеш бетуго бахольем масебер тамид бахольем масебер решит, что Бог обновляет мир по этому ритму 6 дней и 7, да? Каждую неделю. И большего нет. То, что мы удостаемся, чтобы начался Йом Ришон, это значимость этого особой трапезы. Милаве Малке. Мы провожаем Малку. Мы провожаем царицу субботу, потому что это смена участников. Бог обновляет сейчас следующую неделю. Вот что мы празднуем в Милаве Малке. Вот почему это такая важная вещь. И завершает рав Моше Шапира и говорит: нигде в Торе нету намека на то, что в Шавуот, а здесь имеется в виду Шавуот, это клятвы, Шавуот и недели. Шавуот – это те недели, которые мы отсчитали. Потому на содержание, которое мы с вами сейчас учили. Где же намек на дарование Торы? Это то, что мы сейчас с вами учили. Есть намек. Только когда мы готовим себя каждый 50-й день после выхода из рабства, каждый год мы освобождаемся от всех видов рабства, чтобы быть ведущими. И на 50-й год, коль через постижение, напоминание, возвращение на путь, ходить путями Творца, наполнять каждый день 6 днями воли Бога, приготовленные нам, благодарить, осознавать свою значимость, не комкать молитву, не нарушать всегда, когда есть какой-то вопрос, спрашивать, а какова воля Бога здесь. Никакие будут выгоды, никакие результаты, а как может быть немножко обойти, ничего страшного и так далее. Вот здесь намек. И поэтому называется Шавуот. Потому что 7 дней включают в себе и дни действия, и конечную цель Шаббат. У нас есть минутка на вопросы.
Да, здесь у нас в чате есть такой вопрос. И в Шаббат духовная работа над собой возможно, возможно ли она и какая?
Во-первых, выделить, набраться, отдохнуть перед субботой. Отдохнуть перед субботой, чтобы были силы для внимания, тепла, ласки. Подготовить Деврей Тора и уделить максимальное внимание общению с женой, с детьми. И даже когда приходят гости, надо уделить им внимание. Но не забыть. И это обязательно будет понято гостями, как урок. Уравновесить отношение к гостям не за счет детей. И не за счет отношения к жене. И, конечно, если можно установить учебу вместе с женой. Сейчас немножко сложно, но тогда очень немного, потому что короткое вечернее шаббат. Время короткое. Обязательно что-то вместе учить в шаббат. То, что человек учит в субботу, не забывается. Если у нас просто уже все птенцы вылетели, есть Авоту Абаним. Обязательно хорошо себя вести, чтобы дети хотели с нами пойти учиться. И на молитву это целая работа, чтобы, знаете, с молитвами, с выполнением заповеди. У ребенка не должно быть никаких отрицательных восприятий. Никаких. Уступать. Где твоя кипа? Снова ты запачкался. На тебя не может положиться новая рубашка. Сядь, кончи порцию и так далее, и так далее.